Дорогие друзья, как раз сегодня мы с вами начинаем читать вместе 16 главу к Римлянам, изучать ее. И вся эта глава будет называться одним большим таким названием. «Церковь есть Божие здание, состоящее из живых камней». И сегодня мы читаем первые два стиха и будем их исследовать. Апостол Павел пишет: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Пожалуйста, присаживайтесь. Я понимаю, что особенно наши зрители, они интересуются, зачем им следует дальше слушать, зачем им следует наблюдать. И сегодня мы с вами узнаем о роли и служении женщин церкви. Мы сегодня с вами узнаем, почему один богослов назвал 16 главу самой величайшей главой в Новом Завете. И мы с вами просто порадуемся того, что будем копать Божье Слово, открывая там большие благословения для нас, наставления. В этой главе мы встречаем очень много имен. Когда Дима Сасин читал, даже некоторые имена ошибочно прочитал, но ничего, это древнегреческий язык с переводом на русский, тем самым подчеркивая колорит того народа особого в Риме. По крайней мере, 33 имени мы встречаем, 24 были из Рима, 9 из Коринфа. Также есть две безымянные женщины и немало имен мужчин, точнее сказать, мужчин, имена которых нам не известны. В этом списке приветствий, таком, на самом деле, такой пестрой последовательности приводятся греческие, латинские, еврейские имена. И это прекрасно для нас, потому что мы живем тоже в большом городе, где присутствуют различного рода имена. И когда мы с вами определялись, кто будет за что молиться, можно было видеть, что наш список имен был не совсем привычный для особенно русскоязычного, русского человека. Обычно списки имен, они не вызывают в читателях Библии интереса. Илья сегодня в своем свидетельстве говорил, ну что там, один родил другого, другой родил третьего. Какой в этом смысл, в чем здесь особенного? И очень часто мы пропускаем эти родословные, эти списки, по сути, теряя многие благословения и наставления, которые находятся в этих списках, которые имеют на самом деле большой смысл. Один богослов сказал, что эта глава является самой поучительной главой Нового Завета. И мы сегодня начнем изучать, почему. Потому что здесь показаны отношения людьми между верующими в церкви. А Иоанн Златоуст, такой богослов прошлого, довольно-таки хорошо известный для жителей России по причине того, что его особо почитают в России, он написал в комментариях на эту главу следующее. «Я считаю, — пишет Иоанн Златоуст, — что многие из тех людей, которые называют очень положительными, которых называют очень положительными, торопливо пробегают эту часть послания, считая ее излишней. Однако истинные искатели золота внимательны даже к мельчайшим деталям. Даже в обычных именах они способны найти великое сокровище». И вот здесь мы с вами сегодня будем эти сокровища откапывать. Эта глава также интересна нам тем, что она раскрывает нам сердце апостола Павла. Как он любил и как он заботился о людях. Обычно, и это на самом деле справедливо для нашего религиозного сообщества, и не только на самом деле, если кто-то очень серьезно относится к достижению результата, к реализации каких-либо мероприятий, к проведению каких-то, может быть, встреч, событий, или кто-то глубоко копает в доктрину, то мы обычно естественным образом думаем, такой человек не заинтересован в людях. Если первого будут интересовать главные результаты, достижения, люди, скорее всего, это инструменты для его целей, то тот, кто занимается глубоко копая доктрину, его скорее интересуют книги, чем люди. И братья, которые перевозили, мне кажется, книги мои недавно из офиса в мою квартиру, могли подумать, таким образом. Но Павел разбивает такого рода стереотип. Наоборот, он показывает, те люди, которые весьма заинтересованы в достижении и получении результатов, и которые серьезно относятся к Богу и глубоко копают Его истину, это самые, как у нас принято говорить, relational, самые серьезные люди в плане отношений с другими. Они заинтересованы в людях весьма-весьма основательно. Это люди отношений. Тот, кто на самом деле серьезно хочет добиться результата, и тот, кто серьезен по отношению к Богу и глубоко копает в доктрине, она, эта доктрина, будет менять его, потому что сам Бог заключил свой характер в эти истинных писаниях, будет менять его отношение к людям, будет учить его, помогать ему любить людей. Апостол Павел прекрасный пример этого. Он показывает, что он был человеком великодушия, любви, сострадания, прощения, принятия, служения. Он был серьезно погружен в истину, и мы видим послание к римлянам, насколько он основательно глубоко копает, но насколько он заинтересован в людях. Люди не инструменты для его целей. Он заинтересован в них как в личностях, как в соработниках Божьего труда. На основании наблюдений, на самом деле, вот этой главы, того, как Павел относится к людям, знаете, легко прийти к выводу, что Павел, вероятно, был наиболее чутким и был заинтересован в людях больше, чем кто-либо. До него разве что, ну не то, что разве что, кроме Иисуса Христа. Также мы в этой главе видим интересный момент того, что церковь состоит из обычных людей, обычных простых людей. Но они никогда не были обезличены. Церковь – это не сообщество людей, просто которые ходили в одну униформу, которые говорят одно, действуют одинаково. Это не зомбированные люди. Это люди с промытыми мозгами, или, как сегодня сказал Ярослав, с пробитыми головами. Напротив, эти люди обретают свою личность, которая была у них украдена с их рождения, потому что в грехе они родились. Сатана их больше заболел их грехами. Они были грешниками с рождения, грешниками по выбору. И вот теперь они стали свободными во Христе. Они на самом деле стали полноценными личностями, потому что перестали быть рабами греха, рабами сатаны. Но надо сказать, что есть несколько опасностей, когда церковь, стоящая из обычных людей, все-таки может привести к тому, что люди станут обезличены. Об этом я буду говорить на протяжении нескольких проповедей, 16 главе. Здесь несколько есть советов прекрасных, но сейчас скажу только два совета. Можно на самом деле оказаться обезличенным в церкви, по крайней мере, двояким образом. Во-первых, если не нести конкретной персональной ответственности. Если не нести конкретной персональной ответственности. И вторая, может быть, причина, это когда у меня нет должного характера, чтобы приобрести соответствующую репутацию и заслужить доверие людей. Итак, конкретная ответственность и характер – это то, что может обезличить меня в общине церковной. Ну, начнем мы изучать эту главу с вами дальше. И, наверное, еще последнее слово я скажу здесь перед началом. То, что это послание, на самом деле, точнее сказать, эта глава показывает, что это послание было написано не каким-то высокоинтеллектуальным богословом или каким-то известным философом. Это послание было написано для обычных простых людей, которые были в церкви, вот таких как Трифон, Андроник, Мариам. Для них было и предназначалось это послание. Поэтому, на самом деле, нам нужно сказать, верующие люди – это люди, которые серьезно изучают Библию, которые знают Писание, которые не просто знают какие-то базовые моменты, это все. Они глубоко копают, потому что послание к римлянам, его по-русски дочитать тяжело, его по-древнегречески читать тяжело. Это на самом деле серьезное, глубокое изложение многих моментов касательно Божьего замысла, где открывается Божья слава, спасение язычников и евреев. И это было написано простым людям. Поэтому нам не нужно смущаться и бояться или пренебрегать серьезным, глубоким изучением Писания, потому что только так можно изменить нашу повседневность. Богословские истины, они не для учебников, не для семинаристов, вроде Вадима Гыры. а не для обычных людей, потому что, как я понимаю Бога, так я буду жить. Если я понимаю Бога неправильно, я буду неправильно жить. И этим занимается здесь апостол Павел. Все это послание, помогая людям понять, кто есть Бог, каков его замысел, что есть спасение, что есть благодать. И только так можно по-настоящему построить верно свою жизнь. Ну, давайте начнем про эту нашу сестру Фиву. Во-первых, я ее называю доверенным почтальоном. Самый первый человек, который упоминается в этой главе, это и есть наша сестра Фива. Мы не знаем о ней ничего, кроме того, что здесь написано в этих двух стихах. Но здесь вполне достаточно информации, чтобы понять, кто она была и чем она занималась. Вероятно всего, именно она доставила это послание в Рим. Почему я так довольно-таки уверенно говорю? Посмотрите, пожалуйста, на свою главу. Вы заметите, что с 3 стиха по 16, после описания ее, до 3 стиха по 16, Павел обращается к людям, которые находятся в Риме. С 21 стиха по 24, который Дима как раз читал нам, спасибо ему за это, мы видим, что они связаны с теми людьми, которые были в Коринфе, передавали привет туда, в Рим. А Фива как-то находится отдельно от всего этого списка, где-то в самом начале. Она и не в Риме, она и не как бы от Коринфа, она вот здесь находится рядом. И причем о ней даже дается повеление конкретное. Ни о ком другом не дается повеление, а вот о ней прямо дается повеление принять ее, помочь ей. Поэтому вполне логично можно заключить, что она была как раз и та, которая принесла это письмо и вручила церкви. И Павел о ней в самом конце написал. Причем надо сказать, что в древнем мире же не было электронной почты. Не было даже почты России. Разве что у военных была там почта, депеши некоторые, и все. Поэтому другого способа доставлять письма не было, кроме как отправить с кем-то из доверенных людей, каких-то путников, близких людей. Причем путешествие было не такое, что, знаете, сел где-то в Москве, несколько часов это в Риме. Надо было путешествовать по дорогам, по опасным дорогам. Поэтому Павел-то и просит за нее здесь. И он ожидает, что римские верующие примут и его, примут и ее, как и он просил за себя тоже вскоре его принять. Помните 15 глава? «Я надеюсь, что вы примете меня, да, и проводите меня». Это стих 24. Что сразу же бросается в глаза в отношении этой женщины, ну, возможно, не сразу всем бросается в глаза, но, по крайней мере, бросалось сразу же всем в глаза читателям в Риме то, что она была язычницей. Она не была еврейкой, она была язычницей. Ее имя Фива произошло от греческого слова «фойбос», что буквально означает «ясный», «светлый», «лучезарный». Причем в греческой мифологии слово «фойбос» или «феб» было одно из имен Аполлона. Был такой там у них бог. А Феба – это уже женская форма этого имени – это имя одной из титанид. Были такие сестры у титанов, если вы тоже помните греческую мифологию. И это также имя использовали в отношении Артемиды. Еще был такой город Ефес, Артемида Ефесская, там, где и поклонялись, где Павел проповедовал. Итак, перед нами Фива, имя которое означает лучезарное, сияющее, светоносное. Ее дом, как мы читаем, находился в городе Кенхрее. Это город-гавань, находящийся на востоке, где-то 11 километров от Коринфа, на берегу Саронического залива. Он являлся самой конечной точкой, куда стекали, соединялись все морские пути из Азии в Европу. Теперь вы можете догадаться, что это был за город. Это был очень активный портовый город, где царствовала жажда коммерции, наживы, зла, разврата, греха. И вот здесь-то Фива и жила. Там-то и она сияла, там-то она и возвещала другим о Боге. Нам неизвестно, когда Фива выделилась из этого мрака своего мира и вошла в Божий чудный свет, как сегодня мы читали из послания Петра, 2 главы, как она вошла в этот чудный свет, чтобы возвещать совершенство, призвавшего ее в свой чудный свет. Но она могла сказать, мне кажется, подобно апостолу Павлу, как он пишет в 2 послании к Коринфянам, глава 4, я читаю стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Вероятно, когда родители ее назвали вот так сияющей, лучезарной, они хотели хорошего, светлого будущего своему ребенку, как и все родители наверняка. Ну, большинство родителей, по крайней мере, точно. В каком свете они думали? Может, они думали, что она будет очень богатой, может, удачно выйдет замуж, или станет преуспевающей коммерсанткой, потому что город был такой вот бизнес-город, порт торговый. Какое-то положение займет в обществе, какой-то статус обретет, просто внешне будет красивое. Общество, в котором она находилась, определенно ожидало от нее, что она будет такая фривольная в своих сексуальных отношениях, она будет такая падкая на, говоря своим языком, вечеринки и различного рода развлечения. Они ждали от нее какого-то интеллектуального превосходства, ну, понятно, внешней красоты, статуса, положения, материального богатства. И, возможно, все это в ее жизни было. Возможно, все это в ее жизни было. Но Бог своей милости хотел, чтобы она стала настоящая, светоносная, лучезарная. И Он достиг ее светом Евангелия. Она была озарена Духом Святым, сердце ее возродилось, Бог поменял ее жизнь, теперь она стала Божьим сиянием там, для других, в этом городе Кенхрее. Свет Фивы был настолько действенным, что его невозможно было заметить. Друзья дорогие, на самом деле свет христианина, он таков, что его скрыть нельзя. Свет христианина, он таков, что его просто нельзя скрыть. Апостол Павел даже где-то сравнивает присутствие христианина в обществе с ароматом. Он говорит, мы аромат Божий, Христов аромат. Знаете, некоторые братья, конечно, чтобы впечатлить других или просто неаккуратно, может быть, они так набрызгаются одеколоном каким-то, какой-то туалетной водой, что сразу он заходит в братскую или просто в собрание, и сразу чувствуется такой вот запах. Некоторые женщины, надо отдать им должное, более утонченно, неаккуратненько так побрызгаются, что только если рядом находишься, то почувствуешь какой-то запах. Но суть в том, что ты не можешь не почувствовать, ты не можешь не заметить. Когда свет пробивается в тьму, то он очень ярко светит, потому что тьма. Когда запах какой-то появляется, то он сразу становится чувствительным. Фива была заметна в обществе, потому что в ней был свет Христов. Друзья дорогие, там, где находится в нашей жизни свет Христов, наши ближние этого не смогут не заметить. Он либо есть, либо его нету. Либо он присутствует, либо он отсутствует. Невозможно быть секретным христианином. Невозможно. Наше общество так устроено, и жизнь вокруг нас так построена, что ты всегда должен делать выбор, практически каждый день. Завтра мы с вами пойдем на улицу, пойдем в наши офисы, пойдем в наши учебные заведения, садим за парту, и там будет выбор. У студентов списывать или не списывать, на рабочем месте обманывать или не обманывать, врать или не врать, просто в разговоре с друзьями. И можно продолжить этот список, у нас всегда будет этот выбор определенный. Тем самым будет проявляться наш свет. Свет, который нам подарил Христос. Там Фива в этом греховном, темном царстве тогдашнего мира была сияющим лучом. И она стала известна в этом мире, в этом обществе, как человек, который помогает и заботится о других. Ваше имя, возможно, я даже скажу больше, я уверен, ваше имя точно не Фива. И вы живете не в Кенхрее. Но я скажу вам, что город Москва не сильно отличается от тогдашнего города. Я даже думаю, что он превзошел своим грехом и тьмой, и злом тогдашний древний город. Небольшой город в сравнении с Москвой на побережье этого Саронического залива. Но вопрос к тебе. Сияешь ли ты там, в своей Кенхрее? А как вы сияете у себя дома? Как вы сияете себе на работе? Замечают ли ваши ближние Божий свет через вас, ваши домочадцы, ваши сотрудники, ваши соработники, ваши соседи, ваши сослуживцы, ваши друзья? Какой свет они видят? Свет раздражения, обиды, самомнения, гордыни, высокомерия, превосходства или свет прощения, принятия, служения, любви, заботы, попечения? Как вы поступаете в отношении тех, которые не понимают чего-то? Или которые противятся вам лично? Или просто Евангелию? Какой свет проявляете вы по отношению к ним? Помните, что свет Павла зажег Фиву, и она продолжила сиять дальше. Когда Божий свет затрагивает человека, это на самом деле заразно, оно передается дальше. Нечеловеческий свет. Мы можем кого-то подавить своим интеллектом, можем кого-то пытаться убедить, там, заубедить, уломать, в конце концов, по-человечески. Но все это не Божья работа. И такой свет, он дальше вот этого места не будет светить. Но свет Божий коснулся Фивы, настолько сильно изменив ее, что она со временем стала такой верной помощницей апостола Павла, что он даже доверил ей это важное письмо в Рим. Также у нас есть и основания полагать, что она была не замужем. Потому что, ну как может замужняя женщина путешествовать так далеко и так долго без своего мужа или от мужа своего? Это практически невозможно в тогдашнем древнем мире. Замужняя женщина бы не отправилась так далеко дорогу, а что с детьми, а что с мужем? Также очевидно, что она не путешествовала одна, расстояние очень большое на самом деле до Рима. И дороги небезопасные. И вообще, в принципе, путешествие было очень дорогим делом. Это не купить на распродаже $100 билет до Берлина или для Лондона. Это, на самом деле, стоило больших, серьезных денег. Поэтому очевидно, что она была человеком состоятельным. Возможно, ее муж умер, или по тем традициям они разошлись. Как известно, уровень развода в Древнем Риме, ну или, скажем, в древнем обществе того времени, был весьма высокий. В чем-то, к сожалению, сроди нам сегодня. Итак, это незамужняя, неизвестно, вдова или просто разведенная женщина, состоятельная женщина путешествовала туда, в Рим. Причем, я полагаю, что она была, возможно, подобной той женщине Лидии из Филипп, помните, которая торговала багряницей, такой бизнес-вумен, которая уверовала и потом стала помощницей Павла, спонсировала, в сущности, то служение в том месте в городе Филиппы, открыла свой дом для встреч. Это Деяние 16 глава об этом рассказывает. Причем, возможно, что Фива пошла в Рим не только из-за этого письма. Вероятно, у нее там были какие-то свои интересы, потому что, когда Павел пишет здесь «помогите ей», посмотрите, пожалуйста, во втором стихе, «в чем она будет иметь нужду у вас», там стоит слово интересное, от которого произошло слово «прагматизм». Там стоит слово «прагматис». И это же самое слово использует апостол Павел в послании к Коринфянам, в главе 6, в первом послании к Коринфянам, где говорится о тяжбе между братьями, судебным тяжбам не в церкви, а именно в гражданском суде. Поэтому, вероятнее всего, у нее был какой-то суд, может быть, связанный с бизнесом, может быть, какой-то иной гражданский суд. И это была причина, по которой она должна была отправиться туда, в Рим, и заодно взяла с собой и послание апостола. Но интересно здесь заметить, друзья, что она настолько была доверенным человеком в своем служении, что ее называют здесь тружеником церкви Кенхренейской, и она была благословением для этих людей, и стала благословением не только для людей того времени. Она стала благословением для людей, нас с вами, сидящих здесь. Мы с вами читаем это послание. Ведь тогда не было ксероксов. Это послание было в единственном экземпляре. Когда его написали, ей вручили, и она понесла это послание. Это было единственное послание вообще в мире. Это Божье слово было, которое она несла людям. Представляете, если бы она его не донесла? Один богослов сказал, что эта женщина несла в своих руках духовную реформацию. Потому что именно это послание читал Мартин Лютер. И прочитал это слово «праведной верой жив будет». Вот эта женщина своим простым делом, намеренным, целенаправленным или просто дополнительным делом отправилась в Рим и верно совершила свой труд. И сегодня мы с вами читаем это послание. Она стала благословением для миллионов людей, включая нас с вами. Знаете, что меня здесь, друзья, восхищает очень сильно вот в этой короткой, может быть, в коротком моменте, который я сейчас отмечаю? Это в том, что наше простое обычное дело – подарить кому-то книжку или брошюрку, за кого-то помолиться или с кем-то встретиться. Обычное простое дело. Даже просто дать чашу воды, поставить просто воду здесь, на эту кафедру. Это может стать для кого-то поворотным моментом. И может стать благословением для огромного количества людей. Мы не знаем на самом деле, но Бог вот так простые, порой ничего особенного в этих делах нету, но Он делает их и может сделать их большим благословением. Поэтому не пренебрегайте обычными делами. Не умаляйте никакое дело. Не считайте, что Бог не замечает ваше едва приметное дело. Итак, что мы про нее знаем? Она была доверена почтальоном. Во-вторых, Павел дает ей три интересных характеристики, или лучше сказать, дает ей наименование, или с трех разных сторон рассматривает эту женщину. Во-первых, он показывает ее как сестру в Господе. Это пункт у меня 2.1. Он показывает ее как служительницу, но вот тремя такими аспектами. Во-первых, он называет ее «сестра наша». Это вообще-то одно из немногих мест, где Павел так говорит. Он вообще редко так говорит. Он обычно пишет «братья», «брат наш», а тут раз «сестра наша». Это, конечно, не значит, что Павел пренебрегал женщинам или считал, что они не нужны. Тем более, он был еще человеком неженатым, у него служение там, знаете, выше крыши. Поэтому побольше бы братьев одних. Он считал, что женщина второсортная или какой-то сотрудник, или незначимый сотрудник. Напротив, здесь в этом тексте мы видим, он упоминает имена нескольких сестер, показывая их как равноправных участников, равноценных участников дела Божия. Ну, просто по обычаям того времени люди не должны были говорить вот так вот, братья и сестры, как мы сейчас говорим. И поэтому просто обычно говорили, дорогие братья. Не потому, что сестры были недорогие. Просто братья отвечали за то, чтобы сестрам все передать, все правильно сделать и позаботиться о них. И ну, поэтому сестра наша имеет здесь огромное значение, больше, чем сейчас мы понимаем в нашем сознании. Почему это такое важное слово? По крайней мере, два нюанса здесь Павел нам показывает. Во-первых, он показывает ее как преданного члена семьи. Когда мы с вами уверовали, то мы вошли с вами в Церковь Божию. Нету на самом деле одиночного христианства. Христианство, которое не в общине, христианство, которое не в церкви, это либо псевдохристианство, либо это христианство с грешком каким-то. Нормальное христианство всегда христианство в церкви, всегда в общине. Невозможно родиться в Божию семью и не оказаться в семье. Невозможно появиться, в конце концов, вне семьи на самом деле. Даже зачатие ребенка в пробирке связано с какой-то структурой, с какими-то людьми. Итак, Бог родил ее, и она оказалась в семье, и поэтому мы с вами являемся сынами и дочерьми Божьими, и поэтому мы называем друг друга братьями и сестрами. Это не присказка какая-то, друзья, как это в советское время было, товарищи. Да? Это не присказка. Это на самом деле отражение реальности духовной. Мы братья и сестры. Друзья, через какие-то десятки лет мы с вами встретимся перед Богом в небесах. И там будем всегда. Я смотрю вот на семью Гамовых, например, Павла и прекрасную супругу Надю. Я понимаю, что наша дружба с ними, она не ограничена только здесь, отношения в Москве, на земле. Мне с ними еще целую вечность проводить. Поэтому я хочу с ними дружить. Представляете, придешь на небо, а с кем-то поругался так за время земной жизни, пришел туда на небо, о, и ты здесь, ну как так? Я тут от тебя открывался, убегал, не хотел с тобой общаться, а ты тоже на небе оказался. Зачем ты здесь нужен? Поэтому надо примиряться здесь, пока есть время, пока я нахожусь на земле, потому что у нас отношения вечные. Мой хороший друг Стив часто мне подписывает в своих письмах. Твой вечный друг Стив. Это, конечно, может быть для кого-то пугающим. Ой, вечный друг, я так от него хочу отделаться. А с другой стороны, это прекрасно, потому что на самом деле это вечный друг. Наши отношения, на самом деле, они не связаны только времени и земной жизни. Они уходят во всю вечность. И Фива это хорошо понимала. И поэтому она поступала так, она жила так, как преданный член семьи. Она участвовала в жизни других. Она действовала так. К сожалению, есть такие верующие, которые не живут как братья и сестры, которые не поступают по отношению друг к другу как братья и сестры. Поэтому это слово «прихожане» обрело такое заниженное лексическое значение, как люди, которые просто приходят и уходят, которые равнодушны ко всем, которые не живут семейной жизнью. Но насколько эти люди теряют много? Друг мой, брат или сестра, многие называют тебя братом или сестрой. Но называют ли они это сердцем? Или просто, потому что так принято? Могут ли люди в церкви назвать тебя братом или сестрой, потому что ты так живешь, как брат и сестра? Так поступаешь, как брат и сестра? Имеют ли они такую уверенность в отношении к себе? Друг мой, задай себе этот вопрос. Одно из самых сильных свидетельств Божьей благодати в этом мире – это общинная жизнь церкви. Это отношения друг с другом. Это любовь друг к другу. Это невозможно подделать, это невозможно сгенерировать, это невозможно организовать, это происходит от движения сердца, внутреннего решения перед Богом, внутреннего отношения к своим ближним. Это проявление Божьей любви. Это, по сути, явление Бога этому миру, когда мы таким образом любим друг друга. «Посему все узнают, что мы ученики, — говорит Иисус, — если будете иметь любовь между собою». Любовь между собою. И сегодня, когда мы с вами будем участвовать в хлебопреломлении, это будет подтверждением, видимым подтверждением и напоминанием нам, то, что мы принадлежим Богу и принадлежим друг другу. И мы призваны служить Богу, призваны помогать друг другу. Итак, это Фива, это женщина Фива, она была сестрой в Господе, потому что она показала себя как преданный член семьи, и, во-вторых, она была близкий соработник. Вероятно, она была одна из первых, кто уверовала. И она вложила все свое сердце, я понимаю, видимо, и свое имущество в это служение, так, чтобы церковь развивалась, показала себя участницей или участвовала во многих первых начинаниях церкви. Или если они уже были, она вошла в них. Так что люди видели в ней верного соработника, на нее можно было положиться. Ей можно было довериться, она не подводила на самом деле. Она не искала оправдания, не отлынивала от заботы, от работы, от труда. Она на самом деле участвовала. И поэтому Павел называет, она сестра наша. Это точно. Она сестра наша, она потому что участвует и живет как член семьи. И она трудится как верный соработник. На нее можно положиться. Она заслуживает доверия. Во-вторых, Павел называет ее диаконисой церкви. Диакониса церкви Кенхрейской. Надо сказать, что эту фразу, друзья, толковали очень часто превратно, неверно, пытались использовать своих личных целей. Почему? Потому что прошлый век стал ареной борьбы, ожесточенной борьбы за женское священство, за женское руководство церкви, рукоположение. Это была не единственная тема, но была одна из широко обсуждаемых и весьма горячих тем. В период расцвета феминизма были брошены практически все силы на пересмотр общепринятых вещей. И это коснулось также и церкви, и служения в церкви, и жизни в церкви. И хотя нас надо признать, что в обществе присутствовал мужской шовинизм. И даже у некоторых братьев у нас в церкви, я иногда замечаю мужской шовинизм. Не христианскую любовь, а такой типа «вот я мужчина, как бы, а ты женщина, ты ниже». Это грех, братья, кто так мыслит и говорит. Но от того, что такое неправильное поведение есть, все же это не означает, что ревизию нужно подвергать и божественное откровение. Но это случилось. И поэтому сегодня мы встречаем в некоторых церквях женщин-пасторш, женщин-епископов. И я, к сожалению, встречал таких сам немало. Господь Иисус, который не был подконтролен людям, не был совершенно зависим от культурных традиций, когда избирал себе апостолов, избрал 12 мужчин, потому что любил женщин. Женщины участвовали тоже в служении вместе с ним. Мы читаем, что они первые пришли к гробу, но никто из них не был апостольшей. Они все были мужчинами, которых избрал Бог. Иисус на апостолов. Апостол Павел, который твердо верил, что в вопросе спасения и общения с Богом наши гендерные особенности никак не влияют, все же четко заявлял, что служителями, пастырями, учителями для всей церкви могут быть только мужчины. И вот здесь мы читаем такую фразу. диакониса церкви Кенхрейской. Что это такое? Как это понимать? Что Павел изменил свое мнение, позицию? Была ли она руководителем церкви? Рукополагали ли ее? Каким она статусом вообще обладала в той общине? Причем надо отметить, что Кенхрея, она была на расстоянии нескольких километров, как я сказал, от Коринфа. Это была отдельная община. То есть она не была общиной коринфской. У них не было машин, друзья, чтобы 10 километров так быстро проехать на собрание. Поэтому это была отдельная община. В том городе, в Коринфе была другая община. Итак, само слово «диакониса», что же оно означает? Слово «диаконос», древнегреческое слово, буквально переводится как «слуга». Это первое значение этого слова «слуга». Иногда его можно перевести как «служитель». Это уже в зависимости от контекста. Служитель церкви, как некое положение, позиция в церкви. И это слово не имеет женского рода. Поэтому буквально, когда мы читаем здесь «диакониса церкви Кенхрейской», там написано не по женски, не женский род, а просто написано «диаконон» или «диаконос» церкви Кенхрейской, то есть «диакон церкви Кенхрейской». И вот тут разные толкователи и хватаются за это и говорят, смотрите, видите, это слово здесь использовалось такое. Значит, у нее был статус, такое положение, значит, она была руководительницей церкви. Если в нашей церкви сегодня диаконы занимаются руководством административно-хозяйственным церковной жизни, но они имеют положение определенное, то в некоторых западных церквях, особенно в американских церквях, и ранее было это в европейских церквях, диаконы, по сути, управляли церковью. Диаконские советы были просто самые главные в церкви. Люди говорят, вот видите, диакониса церкви Фива. Но посмотрите, Павел, если мы читаем внимательно эти два стиха, мы видим, что он не делает акцент на ее статусе, но особо подчеркивает ее служение, ее христианский характер. Например, он не просит принять ее как диаконису, но он просит принять ее как прилично в Господе. Он не ссылается на ее статус, но говорит больше о ее служении, призывая теперь других верующих проявить к ней такое же участие, как она сама проявляет там в своей родной церкви по отношению к другим. В нашем городе, в котором мы живем, люди очень сильно обеспокоены своим статусом и имиджем, правда? Кажется, что общество наше больно вообще этими вещами. А не меньше, порой общество меньше интересуется контентом, содержанием, самим трудом, чем положением и статусом человека. Но так не должно быть в церкви. Так не должно быть в церкви. Более того, я даже могу предположить, что она была скромной женщиной, которая не требовала себе никакого особого внимания, и поэтому Павел просит за нее. Ей, возможно, даже было неловко просить за себя, помочь там в юридических вопросах, помочь с размещением. Она все-таки жила в другом далеком месте, конце империи. Откуда там время? Много ли она знала людей? И Павел просит за нее, помогите ей. И это тоже для нас очень хорошее, может быть, наставление в том, чтобы даже когда мы с вами, хотя и не требуем себе статуса или имиджа, можем иногда требовать от других, чтобы они поступали в соответствии с их статусом и имиджем. И тем самым получается, что мы тоже улавливаемся с другой стороны в эту ловушку. Мы хотим, чтобы нам служили. Те люди, которые имеют соответствующий статус, чтобы по отношению к нам поступали таким же образом. И здесь нам нужно, друзья, сознавать простую вещь. И мне очень нравится это слово из самого первого древнего документа христианства, который был написан после Библии, «Дидаха» называется. Датируется концом 1 века, началом 2 века. Там есть такое интересное слово в 11 главе. Это интересная рекомендация о том, как поступать в отношении странников. Я читаю 3 стиха. «Относительно же апостолов и пророков, согласно повелению евангельскому, так поступайте». Всякий апостол, приходящий к вам, ну апостол, не мысли апостол, как вот апостол Петр, Иоанн, а просто посланник какой-то. Апостол буквально слово посланник. Всякий посланник церкви, например, приходящий к вам, пусть будет принят как Господь. Это важное слово. Не просто так небрежно, в коридоре лежи, вот тебе надувной матрас. Пока. Вы так Господа тоже принимать будете? Ну дальше читаю. Но он не должен оставаться более одного дня. Если же будет нужда, то и другой. Но если он пробудет 3 дня, то он уже пророк. Уходя же, апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба, сколько потребно, до места ночлега. Но если он будет требовать серебро, он уже пророк. Понимаете? Уже тогда церковь себя защитила от всякого рода гулящих проповедников, которые просто подмазывались к теплоте и доброте церковной общины. То есть люди видели уже, что церковь, на самом деле, это сообщество заботящихся людей. Они участвуют в нуждах друг друга. Но некоторые лукавые люди говорили: «О, класс! Сейчас приду, накормят, напоят, и денег дадут, и я пойду по своим делам дальше. Общин же много, вот в Коринф, один, с которым прошагаю, тут кинхренеет, там тоже маленько возьму, потом туда, 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 и так вот 100 общин обойду, и вот уже у меня капитал соберется, в банк в Риме положу». И церковь себя защитила таким образом. И так принимают как Господа, а провожают уже по поведению. И это тоже для нас важное наставление. Итак, были ли диаконицы в первой церкви? Полагаю, что апостол Павел об этом говорит в первом послании к Тимофею, глава 3. Он пишет в стихе 11. «Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Это прямо находится под описанием диаконов. Кто-то скажет: «Но это же описание жен диаконов». Тогда я задам вопрос: а почему нет описания жен пресвитеров? Почему к женам диаконов такое прям серьезное отношение, а к женам пресвитерам, ну, какие есть, какие есть. Главное, что пресвитер есть. Нет. Более того, это слово, которое стоит здесь, древнегреческое слово, написанное в этом стихе, «гунайкос», оно не является единственным словом, исключительным словом, которое надо приводить как «жены». Буквально первое значение этого слова – «женщины». И правильно будет приводить «равные женщины их». И почему Павел не употребляет слово «диакониса»? Потому что просто нету слова «диакониса» в женском роде. Только в мужском роде. И потом Павел отмечает здесь. Я говорю про женщин, которые у вас там в церкви трудятся. Потому что, знаете, если еще муж и жена, диакон, якон и диакониса, пресвитер и пресвитерша вместе трудятся, то, знаете, каюк их семье. Ну, надо как-то же о детях тоже маленько тоже смотреть. И мы видим, на самом деле, в христианском мире России очень многие дети, вырастая в таких семьях, ненавидят церковь, потому что их папа и мама не имели времени на своих детей. Не имели времени на своих детей. Это слово, на самом деле, к братьям, которые трудятся, и к сестрам, которые служат. Итак, чем же занимались такие диаконисы? Но прежде чем я скажу, я отмечу такой важный факт. Три факта. На самом деле, слово «диаконос» было очень распространенное слово в церкви. Потому что, во-первых, слово «диаконос» – это все мы с вами диаконы. Потому что «диаконос» буквально означает «слуга», «служитель». Все мы служим. Во-вторых, диаконов выбирали на определенное служение. Чтобы они делали? Ну, например, говоря нашим языком, носить аппаратуру, приготовить вечерю, убрать в зале и так далее, и так далее, и так далее. И в-третьих, диаконы занимались административно-хозяйственными вопросами, они не занимались вопросами духовного руководства. Единственное отличие, которое ярко очень видно в характеристике между пресвитерами и диаконами, это то, что диаконы не должны были быть учительными. Пресвитеры должны быть учительными. И это требовалось от пресвитера, а диаконов нет. То есть диаконы не занимались духовным руководством церкви, но они управляли хозяйственной жизнью общины. И без них община не могла функционировать. И в первые столетия, на самом деле, церковь избирала диаконис. Диаконисы заботились о больных верующих, о бедных, о странниках, о заключенных. Они помогали в крещении. Вы знаете, что первые верующие крестились практически полностью обнаженными. Они как бы умирали для своей жизни прежней. И поэтому очень часто было, особенно чуть позже, когда церковь устаканилась, пресвитер крестил женщин за ширмой. То есть стояла диакониса вот с этой женщиной, помогала, а пресвитер просто окунал ее в воду, потому что была совершенно обнаженная женщина. Потому что она умирала для своей прежней жизни, всей греховной, все смывала, все уходило. Это последствия же потом христианство, ну, уже поменялось, и ментальность в обществе, и прочие вещи. Они помогали в наставлении новообращенных женщин, занимались обучением детей, других женщин. Но что интересно, это об этом пишется в очень многих постановлениях соборов древних. Женщины-диаконисы должны были приветствовать приходящих женщин в собрание, а потом следить за их поведением на собрании. Ну, ведь всякие разные могут быть женщины, знаете, крикливые, шумливые, не побегут же там диаконы здоровые какие-то братья, и пресвитер как бы успокаивает женщин, другая женщина лучше подход найдет другой женщине. Поэтому они их не только приветствовали, но еще и наблюдали, как они там себя ведут. Ведь некоторые приходили с добрым умыслом, а другие со злым. Ну, здесь я уже много что написал, я пропущу это все, потому что время от времени совсем остается мало. Скажу только, что на самом деле, по мере того, как в языческих культах укреплялся культ женщины-жрицы, и оказалось так, что многие диаконисы были подвержены влиянию заблуждений и возглавляли разного рода расколы в церкви. Ну, они не были первыми раскольниками, но они были помощниками раскольников. Потом церковь становилась все больше и больше, потом церковь, к сожалению, перестала крестить взрослых людей, только стало детей. И, в общем, одним словом, со временем необходимость в них практически пропала в церкви, вот как в таком неком институте. И в западной церкви это уже 4 века исчезает, в восточной церкви последнее упоминание о диаконисах датируется 12 веком. И все. И это больше мы про них не встречаем информации. И надо отметить такой момент, когда избирали братьев на служение, пресвитеров или диаконов, совершалось рукоположение. По-гречески это хиротония. А когда избирали женщин-диаконис, то их тоже благословляли в церкви, но это было не хиротония, а буквально по-гречески звучит как хиротесия. Хиротесия – это значит посвящение на служение. Вот есть благословение на служение с наделением полномочий духовным руководством, а есть просто благословение на конкретное служение, не связанное с церковным священнодействием, вроде крещения или хлебопреломления. Но независимо от того, была ли Фива диаконисой официально назначенной, или просто она была настолько известна своей добротой, и щедростью и заботой, что назвали ее служительницей церкви. Важно, что Павел говорит здесь о ней как о проверенном человеке, на которого стоит принять и нужно помочь в Риме, потому что она сама помогает так особо там, где живет. Она стала известна как диаконисса церкви, даже как слуга церкви. Человек не статуса или положения, но человек жизни, служения и дел. И вот здесь такое мое слово к моим сестрам дорогим. Мне бы хотелось, чтобы все сестры нашей церкви были диаконисами РБЦ. Что так о нас говорили. Так о вас говорили, дорогие сестры. Как о сестрах, которые служат друг другу, служат ближним. Мы были бы известны, как на самом деле такие вот служительницы. И третий момент, который здесь Павел говорит про нее, в этом втором пункте, это то, что она помощница. Он говорит, она была помощницей многим и мне самому. Сам Бог называет себя помощником Израиля, неоднократно, в псалмах особенно. В пророках мы читаем об этом. Павел называет себя рабом, апостол Петр называет себя рабом, Иаков называет себя рабом Иисуса Христа. Одним словом, вот этот статус не играет никакой роли, кроме как положение. Сам Господь Иисус, в Евангелии от Марка, мы с вами недавно читали об этом, в главе 10 говорит, «Но между вами да не будет так, и кто хочет быть больше между вами, да будет всем слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». А потом добавляя стих 45, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот Фива была такой, служащей, помогающей, диаконисой. И секрет ее служения, на самом деле, заключался в простом, друзья. Она в какой-то момент времени приняла решение жить ради славы Божией, помогая ближним. Общество, в котором мы живем, оно учит нас, что мы тратили свое время, деньги, энергию, даже всю свою жизнь на себя. Это, знаете, как бери от жизни все, живи ради себя. Но на самом деле такой образ жизни не делает нас счастливыми и не сделает нас довольными. Единственный путь для того, чтобы стать подлинно счастливым и довольным, радостным и благословенным, это служить другим ради Божьей славы. И Фива так поступила. Ее имя вошло сегодня в историю, мы ее упоминаем, и на небесах мы с ней встретимся обязательно. С Фивой, диаконисой Кихренейской. Друг мой, какое решение примешь сегодня ты? Как помогаешь ты? Как служишь ты? Кому ты сегодня служишь? Задайте себе такой простой вопрос. Какой бы была моя церковь, если бы каждый член церкви был такой же, как я? Захотел бы я в такую церковь ходить? Задайте себе такой вопрос. Сегодня, завтра, вечером сегодня. Многие из нас служат, помогая другим, участвуя как-то. Но делаем ли мы это изо всех сил, как делала Фива? Делаем ли мы на самом деле ту работу, которая нам удобна и нам интересна, или мы на самом деле участвуем полноценно во всем? Нам нужно реально учиться делать не только то, что нам нравится, но то, что нужно. И делать не только в полдела, но в полсилы, а на самом деле с полной отдачей служить кому-либо. Само слово «помощница» очень интересное слово. Оно интересно тем, что в нем находится еще одна грань, которую на русском языке мы не так ярко видим. Это греческое слово, на самом деле, которое у нас применено как помощница, на самом деле имеет значение еще защитница или покровительница. От него латинское слово патрона идет, патронаж. Да? Другими словами, эта женщина Фива, она не просто служила разово, служила как-то, знаете, так вот эпизодично. Она на самом деле вкладывала его в себя, в свое сердце, в свою душу, чтобы помогать людям. Полагаю, что в том городе, портовом городе, она встречала путников, разных приезжающих пришельцев, помогала им, служила им, и верующим, и неверующим. И так она, я полагаю, заботилась о Павле. И поэтому Павел говорит, помогите ей, на самом деле. Она всю свою жизнь посвящает церкви, посвящает Богу. Помогите в ее личной нужде. Она оказалась в Риме, вероятнее всего, не по причине письма, а по причине своих вопросов. Письмо было дополнительным делом. И он призывает верующих принять участие в ее нуждах. Потому что она подтвердила своей жизни, что так она жила. И потому что так следует поступать и другим. И мой третий пункт, самый последний. На самом деле Фива не является исключительным примером. Я так и назвал вот эти пункты. Не исключительный пример. Так вот странно как бы такое название, но мне нравится, понравилось это слово. Потому что можно подумать, что ну Фива такая была просто супер женщина, супер христианка. Ну просто таких не бывает. Нет, я уже могу о многих сказать в нашей церкви, что такие бывают. Которые похожи на служение Фивы. Я сегодня сказал, что всем сестрам нужно к этому стремиться, быть таковыми. Вы знаете, что в этой главе встречается одно слово, которое не встречается все послание к римлянам. Это очень важное слово, его ни разу нету, все послание к римлянам. Первый раз, в первом стихе этой главы он встречается. Я говорю про слово, посмотрите, пожалуйста. Догадаетесь вы или нет? Я говорю про слово «церковь». 15 глав, и апостол Павел ни разу слово «церковь» не употребляет. Здесь впервые это встречается. Почему? Потому что он показывает, друзья, что церковь на самом деле, она и состоит из таких фив. Вот с такого отношения, любящего, заботящего, участия, такой кайнонии, это и есть нормальная жизнь верующих людей. Это не что-то исключительное, что-то уникальное, что-то доступное только каким-то особо одаренным, значимым людям. Это для всех людей абсолютно. И Павел потом, всю главу, мы будем в следующее воскресенье об этом говорить более подробно, он и показывает это, как церковь происходит. Эти живые камни строят Божие здание. Знаете, например, в Риме в того времени было два мощных здания. Ну, одно называлось Колизей, второе называлось Пантеон. Если я спрошу вас, кто их построил, вспомните вы ли имена этих людей? Разве что кто-то занимается историей, особо увлекается, может, этим как бы реально там преподает. Одного звали Адриан, второго звали Веспасиан. Веспасиан, кстати, придумал эту фразу «деньги не пахнут», потому что впервые стал брать деньги от общественных туалетов. Не хватало денег ему на войны. При Веспасиане захватили Иерусалим и разрушили храм. Потом его сын Тит, потом он стал тоже императором после своего отца. Но эти имена, на самом деле, уже вканули в историю. Более того, эти сооружения, как Пантеон и Колизей, они тоже разрушаются. И хотя они прекрасные, величественные, но у них не такая, может быть, завидная, такое завидное будущее. Но там, в далеком Риме, на фоне этих величественных зданий, сам Бог начал строить здание вечное. Сам Бог стал созидать здание, которое не разрушится. Бог там стал созидать церковь. И мы с вами на самом деле часть этой большой Вселенской Церкви. Мы с вами часть той большой Римской Церкви. Просто они кирпичики, которые были положены чуть ближе к основанию. А сегодня Бог нас чуть-чуть повыше положил, потому что мы просто исторически уже в 21 веке. Но мы с вами часть одного большого здания, это называется Вселенская Церковь. Мы с вами, Русская Библейская Церковь, видимое выражение этой Вселенской Церкви. И это здание никогда не разрушится, потому что сам Бог есть художник и строитель этого здания.